Сейчас наш институт, университет подвергается проверке. Кто его знает, что кто придет к нам? Ну, никто не придет, конечно. Они и так-то редко бывают. У них своих проблем хватает. Но если придет, даже я всегда рад, когда приходит, потому что я всегда подвергаюсь проверкам. У меня так по жизни складывается. Я люблю проверки, я люблю экзамены сдавать. Сам всю жизнь сдаю и у других принимаю. Вот. Ну, мы не для себя, не для кого-то там формально, мы для себя же работаем. С учетом того, что вы заочники, тем более это в субботу, это день такой.
Проверок явно в субботу не бывает.
Нет, не ради проверки, я не мальчик, чтобы там для битья и так далее. На всякий случай говорю, то, что должно быть, то должно быть.
Ну, чем проще будет, вправе. Тем проще нам всем будет,
да.
И вам.
Давайте так упрощать, там ничего нет. Я вам дал вопрос, вы должны по ним готовиться. Но то, что контрольная работа, я прочитал методички в этой, вот, то, что контрольная работа, она должна быть. Вот требования, они общие для всех кафедр, они остаются в силе. Единственное, что хотелось, чтобы вы опирались на нормативную актуальную базу правовую. Старье мне не нужно. Подготовка вашего материала, я буду знать, что вы отработали этот вопрос. Этот институт хозяйственного предпринимательского права. То есть я уже вправе вас оценить. Ну, какие-то дополнительные вопросы, потому что вы завтра будете капитаном или как, акулами современного бизнеса, капитализма, так сказать, да, плавать будете там. Но вам нужны эти знания по жизни, поэтому должны готовиться. То, что мне надо, я готовлюсь. Завтра эта опасность, безопасность на вашем предприятии, в вашей фирме возникнет, а вы скажете, а у нас был преподаватель, который нам ничего не давал, ничего не спрашивал. И так далее. Нет, так и не пойдет.
Но все-таки мы будем с вами беседовать по поводу вопроса.
Ну, как, даже если у нас там, сколько у вас там сейчас, подошли еще двое там, да?
16 человек.
Вот. В любом случае, беседа преподавателя со студентом в рамках экзаменационного билета. Вот. Но это, я думаю, основное. Если у нас там вариант такой пойдет, что... Я сторонник вообще, чтобы человек что-то рассказал. Я люблю слушать. Вот. А вам нужно... Это экзамен, это прежде всего концентрация своих усилий. Это умение готовиться к тем... Это приобретение качества, этих навыков, умений для вашей будущей деятельности. Правильно, да? Экзаменует вас жизнь сама. Не я там в лице преподавателя, который сегодня один, завтра другой, пришел, ушел. Требования свои одни у всех. Кто-то может быть... Мягкое тело, и кто-то может быть жесткий, там, кстати, у нас, да? Но требования одни у нас. Поэтому, да.
Можно я еще, я, может, непонятливая. Вы, значит, по контролю мы не рассказываем, но мы его сдаем. А по вопросам мы отвечаем, какой билет попадется, правильно?
Хозяйствование, субъекты предпринимательской деятельности. Можно? Ну, будем сокращенно. В процессе. Хозяйствования, субъекты предпринимательской, Ксения, деятельности могут испытывать воздействия различных физ и юрлиц, которые несут негативные последствия. Прежде всего, для экономического состояния фирмы. И в этом случае возникает понятие, подчеркнем, угрозы безопасности предпринимательства. Угрозы безопасности предпринимательства. Дадим определение. Угрозы экономической безопасности предпринимательства – это потенциальные или реальные действия. Это потенциальные или реальные действия физ или юрлиц, нарушающие состояние защищенности, субъекта предпринимательской деятельности.
Все,
все входит, конечно, да. Я перечислил вам 8 подсистем, да?
Конечно,
вот сейчас по Украине вы заметили, что вот последняя газета «Аргументы и факты» Ну, аргумент и факт. Она еще раньше эта газета была для кого? Для политпроса. Я в свое время был лектором общества знаний. Разъезжался по предприятиям, колхозам и совхозам. И вот этот вот аргумент факта был основной источник. И вот там пишут, что сейчас Дерипаска и другие наши олигархи испытывают проблемы с собственностью на Украине. То есть там сейчас и Коломойский, и другие нацгвардии захватывают, национализации так называемые, мотивируют тем, что нарушение законодательства. И там, по сути, очень много предприятий, алюминий там вот, единственное место, где вот в Юго-Востоке самое производство было и так далее. В том числе, Ольга, да? Оля. Давайте мы отметим это определение, что угроза экономической безопасности предпринимательства – это потенциальные или реальные действия физы или юрлиц, нарушающие состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности и способные привести, к прекращению его деятельности – либо к экономическим и другим потерям. К экономическим и другим потерям. Уважаемый товарищ, я упускаю, наверное, вопросы размышления. Давайте мы отметим. Будем сейчас свои конспекты начать самое главное. Материал огромный. Давайте отметим. Необходимо отметить три признака характерных для угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности. Первое. Сознательный и корыстный характер. Первое. Сознательный и корыстный характер. Второе. Направленность действий на нанесение ущерба субъекту предпринимательства. И третье признак – противоправный характер. Отметим, что угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности могут быть весьма разнообразны. Могут быть весьма разнообразны. Мы их сгруппируем. И дадим, сделаем такую таблицу. Значит, сделаем, так сказать, такую таблицу. Но у нас дежурный не работает. Да? У нас преподаватель для дежурного стирает доску, мочит этой тряпки.
Кто дежурный-то? Плотник.
Значит, дежурному надо начать, чтобы он хотя бы в туалет бегал. Лист бумаги, значит, это примерно где-то две клеточки, здесь две клеточки, это нумерация, а здесь процентное соотношение, а здесь содержание, да? И мы пишем первое, номер по порядку, экономическое направление, то есть я рассматриваю, обозаглавьте это в целом, экспертные оценки угроз предпринимательской деятельности в российской экономике. Первая римская, вот этот номер по порядку назовем, экономическое подавление. Экономическое подавление. Лена, экономическое подавление. Вы не туда пошли, да? У нас сегодня мало времени, поэтому я сразу беру быка за рога. Я рассматриваю экспертные оценки угроз предпринимательской деятельности в российской экономике. И мы назвали первое – экономическое подавление. И арабское пишем. Это первое римское. Срыв сделок и иных соглашений. Срыв сделок и иных соглашений. И отметим. 48%. 48%, да. Такова статистика. Второе – арабское. Парализация деятельности фирм с использованием полномочий госорганов, СМИ, средств массовой информации. средств массовой информации. 31%. 31%. Третье – арабское. Компрометация. Компрометация деятельности фирмы. Компромат – это слово. Компрометация деятельности фирмы. 11%. Четвертое – арабское. Шантаж. Компрометация руководителей и отдельных сотрудников. 10%. Это все экономическое подавление. Первое – римское. Второе – римское. Физическое давление. И первое – арабское. Ограбление и разбойное нападение на офисы, склады. Ограбление и разбойное нападение на офисы, склады. 73%. Второе – арабское. Угрозы физических расправ. 73%. Угрозы физических расправ. 22%. К нам приходят девушки. Чья это девушка? Оля, это ваша девушка?
Да.
Ну, раздеваемся и вступаем в работу. Угроза физических расправ 22%. Третье – арабское. Наемные убийства. 5%. Ну,
то есть
небольшое.
Как страшно вообще.
Да, ну да. Ну, по телевидению вы все это видите, там какие-то элементы нашей жизни. Наемное убийство 5%. Это физическое давление. Третье. Промышленный шпионаж. Первое – арабское. Подкуп сотрудников. Подкуп сотрудников. 43%. Подкуп сотрудников. 43%. Ну, то есть я вот работаю сейчас не только на карте организации предпринимательской деятельности, но и на карте организации правоохранительной деятельности. У нас есть дисциплина, называется ОРД. Оперативностная деятельность. Вы скажете, что это вы там такое нам говорите, да? Да, для силовых ведомств она секретная дисциплина. А здесь мы преподаем для наших юристов как несекретную литературу, потому что у нас многие уходят там в органы ФСБ, в органы прокуратуры, в МВД, ФСО и так далее. То есть студент, который, вот у меня даже скажу, по вечерке у нас там сидят, кто? ФСОшник, ФСБшник, МВДшник. То есть они юристы, чистые юристы. То есть куда ему идти? В адвокатуру, в нотариат. Он молодой, красивый, здоровый, умный, сильный. Куда он идет, конечно, в силовые органы. Их там берут. Конечно, по полгода там погоду его проверяют, чтобы он... Вот. Поэтому я говорю, подкуп сотрудников. То есть такое понятие, как негласный агент. Да? То есть в этих структурах, конечно, это вот подкуп, это с точки зрения незаконного. А с точки зрения органов государственных, это законное. Да? То есть, как вы понимаете. А если он руководитель там, каких-то внедряет своих там, людей... 43%. Подкуп сотрудников 43%. Далее. Второе арабское. Передача документов и разработок. 10%. Передача документов и разработок 10%. Третье. Копирование программ и данных. 24%. Четвертое, арабское. Проникновение в ПВМ. 18%. Если у нас хакеры сейчас везде проникают. Он... Да, кстати, почему считают, что русские хакеры самые сильные? Кстати, вот вчерашняя газета «Аргументы и факты». Почему стал русский там? Даже стоят от нас китайцы и прочие европейцы. Почему? Потому что русский человек, он по натуре какой. Ему не делать попытки. Нечего. Он собирает всю информацию. Там не надо особо ума. Он знает программу, усвоил все. Даже на уровне среднего человека он может взломать любую систему. Это вот именно менталитет русского человека, простого вот этого ботаника, говорит, ходит там в очках, которому делают. Он спортом он не занимается, он там к девочкам он не особо стремится, и он всю энергию свою тратит куда. Он сел спокойненько, ночью никто не мешает ему. Он осваивает, во-первых, все программы, и доступ у него. Там какая логика? Ну там, ну что, вундеркинды не особо там. И вот они, хакеры наши по всему миру. Но это газета, я ссылаюсь, источник, можно верить, нет, аргументы и факты. Последний, еще я вчера ехал в электрических часах.
Газету...
Проникновение в ПВМ 18%. И пятое, подслушивание переговоров. Подслушивание переговоров. А подслушку, сами знаете, ставят ее, жучки все эти. Подслушивание переговоров. 5%. А сейчас даже его на рынке там продают, сейчас запретили, он там в очках, там монтировано все. Там кинокамера. Он идет, он вот в очке его, Олег уважаемый, там он сидит, он его там все записывает.
Он сегодня отключил камеру.
Да.
Ну и да. Запрещено же на территории.
Запрещено все это. Но сейчас это...
Мало ли что запрещено.
Шпионские все эти, да, вот, везде, если руководитель фирмы, там заставляет везде эти жучки, потому что он сидит в кабинете, переключает, он видит весь свой офис, да, где там, кто чем занимается, кто о чем говорит, какие отношения, у него уже там своя система. Но это все противозаконно. Сами есть понятие права и свободы человека гражданина. У нас государство в Конституции гарантирует честь и достоинство граждан, защиту от преступных посягательств. А это есть посягательство на личную жизнь, на достоинство, нас гражданский кодекс защищает, нас Конституция, нас судебное разбирательство может быть. Вы сами знаете, если он юрист, он защитит свои интересы всегда. И моральная компенсация там и другая будет огромная. Дальше отметим четвертое направление римское. Финансовое подавление. Я не буду расшифровывать, потом мы с вами посмотрим. И пятое. Четвертое. Финансовое подавление. И пятое. Психическое подавление. Психическое. То есть я не буду раскрывать, у нас очень мало времени. И далее мы с вами рассмотрим классификация угроз по различным критериям. Классификация угроз по различным критериям. У нас очень мало времени, я даже не буду раскрывать. Первое. По источнику возникновения все угрозы можно разделить на внешние и внутренние. На внешние и внутренние. Внешние какие это могут быть? Хищение материальных средств, ценностей лицами, не работающими в данной фирме. Промышленный шпионаж. Кстати, вы знаете, вот я иду по развалу книжному. Там, значит, методика организации промышленного шпионажа. То есть это реально, то есть это по сути кто-то взял, да? ОРД из силовиков, из ДСП и так далее. Он взял ее туда и примеры привел там. Какие-то сибирские предприятия там, ну чтобы... То есть промышленный шпионаж. Для кого он нужен? Для сотрудника службы безопасности, которые... А службы безопасности, я там не новички, там все, кто отставники с органов безопасности, из других правоохранительств, которые с этим знакомы, связаны. И вот этот учебник для кого? Для человека, который хочет совершить... Это настольная книга для преступника, по сути своей, да? Вот. То есть незаконные действия конкурентов, вымогательство страны криминальных структур, сейчас это в меньшей степени. И какие внутренние угрозы? Это прежде всего... Разглашение собственными сотрудниками конфиденциальной информации, низкая квалификация специалистов, разрабатывающих деловые документы, договоры, неэффективная работа службы безопасности собственной, отвечаешь за проверку контрагентов и так далее. Это все, да, есть такое, такое понятие еще, наибольшая опасность – внешние заказы, да? Внешние заказы, там укол сделать ему где-нибудь там в подъезде, в лифте. Или на мотоцикле где-то мимо там проехать, да, ударить по затылку. Там. Ну, такие вот заказы, которые нейтрализовать, или, как он говорит, там, стереть, да, там, человека. Ну, это все преступление, это все изучает криминология, наука преступности. Отметим второй элемент. Это по степени тяжести последствий. По степени тяжести. Первое. Угрозы с высокой тяжестью, в смысле степенью тяжести. Второе. Значительной. Третье. Средней. И четвертое. Низкой тяжестью последствий. Первое. Угроза с высокой. Второе. Значительной. Третье. Средней. Четвертое. Низкой тяжестью последствий. Самая высокая, она означает, что угрозы могут привести к резкому ухудшению всех финансово-экономических показателей деятельности субъекта предпринимательства. Это вызывает немедленное прекращение деятельности этих структур, всех организационно-правовых, и происходит ликвидация данной фирмы. Значительная степень – это значительные финансовые потери, снижение основных экономических показателей. Средняя тяжесть – это значительные тоже потери, требуют больших затрат, которые сопоставимы с текущими затратами фирмы. И и последствия, и вот низкая тяжесть, здесь нужно посмотреть, что какого-то влияния существенно стратегические показатели не оказывают. Это вот классификации по этим видам. Третье отметим. По степени вероятности угрозы могут быть, первое, маловероятными, и второе, реальными. Маловероятными угрозами это что? Да. Посещение лицом определенного места жительства помещений фирмы с требованием выдачи ему денег с использованием нецензурной брани. Факторы малой вероятности данной угрозы. Что? Угрожает один человек, а не организованная группа. Отсутствуют реальные возможности приведения угрозы в исполнение. Ну вот в Челябинском институте, я вам рассказываю, там вот эти так называемые интерактивные методы поведения. Значит, задача. Вот сотрудник полиции находится при исполнении служебных обязанностей, там патрульно-постовая служба, там или оперативная служба, дежурные части, все эти предметы готовность. Значит, фирма, сидит фирмач, ноги кверху, ногти красит, руководитель, босс, ну, вот так образно говоря. У него много денег, там штат, он в кабинете. Недавно освободившийся из мест заключения, требующий много денег, развлечений, девушек, там, вина и прочее, значит, он хочет к этому преступным путем завладеть его имуществом. Зайти там к нему из сейфа, забрать деньги. Знает, что у него есть наличка там. Он приходит к нему, садится. Ну, это фильм идет. Это все идет фильм. Реально фильм идет. Не фильм, виноват, не фильм. Это идет вот в комнате, идет вот там такие специальные залы. То есть идет реально вот и общение этого фирмача. Там ноги кверху. Значит, это заходит преступник. Тоже этот курсант этих вот структур наших. Вот. А здесь же стрелковый тир. Стрелковый тир. Значит, сотрудник получает команду, значит, там захват заложника. Тут требование, значит. Мне немедленно сейф открывает, там у него там он какие там, ну, сейф, например, такой вот, там эти все коды, сигнализации, которые там выведены на невес экрана и прочее, прочее. Значит, сотрудник, получив команду, значит, докладывает и выполняет свою задачу по освобождению. Он заходит и видит, ну, неправильные действия, какие неправильные действия. Значит, он видит, да, это вот отделенный там этим свинцом, там перегородка, а здесь они все взяли, а здесь все это на экране все проецируется. Он вынимает табельное оружие передергивает его и, значит, стреляет в затылок, ой, в лицо этого человека. То есть, я смотрю такое-то, положить оружие, тот говорит, да пошел ты, в него делает выстрел, и тот в него, значит, в лоб ему. Ошибка какая? Тот автоматически, то есть, когда он в лоб ему делал, у него... Мертвый там, он еще нажимает, и у него этот гибель этого руководителя этой фирмы. То есть идет потом разбор полетов. То есть реально, но там мишень, все там, все это, куда он его попал, в лоб он попал ему или в ухо, то есть все там оценивается. Время там, все это там, эксперимент, все это потом просчитывается, все это посекундно, все это дело обосновывается, да. Действие каждого вот этого сотрудника, который вот выполняет задачу. Но я вместо фабулы вам сказал, она может быть самая различная, это примитивно я вам сказал, то есть сейчас вот обучают вот таким вот образом, то есть ты реально в этой ситуации работаешь. Ну, а там они вот как могут, там изощряют. Ну, это пример такой, да? Ну, в плане угроз мы говорим. Далее. К реальным угрозам что относится? Это те, которые сопровождаются физическим насилием, повреждением имущества фирмы, похищением работников, руководителей. Осуществляется организованной группой, выдвигается конкретное требование с определенной суммой. То есть осуществляет вот эту кто? Авторитетные, квалифицированные криминальные специалисты. То есть они уже спецы. Они там просидели в местах не столь отдаленных.
Преступники.
Да, и они уже прошли свою школу обучения. Там вот даже так. Заходишь ты в тюрьму, значит, там на стене рисует, ну, раньше там со звездатуром рисовать, рисует фигуру милиционера, значит, бей мента, и он должен там бить, пока там его не остановит авторитет, да, он должен там упасть замертво, пока он там шевелится, он должен стучать по этому рисунку сотрудника милиции, который в те время, а сегодня полиция, значит, убей мента, типа того, значит, да, ну, это криминалистика. Отметим четвертое. Угрозы могут различаться по воздействию на стадии предпринимательской деятельности. Угрозы могут различаться по воздействию на стадии предпринимательской деятельности. Мы с вами в начале лекции рассмотрели три основные стадии. Наиболее вероятно опасны угрозы на стадии создания фирмы и на стадии ее функционирования. На стадии функционирования угрозы могут возникнуть на подготовительном этапе, то есть воспрепятствовать нормальному снабжению сырьем, материальным оборудованием, ну, на второй стадии, производственном этапе, уничтожение и повреждение имущества, оборудование, кража, ноу-хау, и на третьем этапе исключительно воспрепятствование сбыта, ограничение конкуренции, незаконное ограничение рекламы. Пятое отметим основание. Угрозы могут различаться по объекту посягательства. Объектом посягательства, отметим, могут выступать ресурсы. Какие? Трудовые, это персонал. Материальные, второе. Третье, финансовые. Четвертое, информационные. Ну вот возьмем персонал. Угроза персоналу – это шантаж с целью получения конфиденциальной информации. Кто с кем спит, к примеру, да, чтобы повлиять, там, значит, ее жене там что-то там, ну, сами знаете, это все бытовое. Далее, похищение сотрудников, вымогательство. Это угроза персонала. Угроза материальным ресурсам, повреждение зданий, помещений, систем связи, кража оборудования. Угроза финансовым ресурсам, мошенничество, фальсификация финансовыми документами, валюты, кража денежных средств. Угроза информационных систем, изъятие конфиденциальных документов и так далее. Это пятое основание. Отметим шестое основание классификации. По субъектам угроз. Это по объектам, это по субъектам. Первое. Угрозы со стороны криминальных структур. Чем они занимаются на зоне? Они поддерживают связь со смотрящим, который здесь не только подогревает эти зоны, там готовит денежные средства, собирает, да? Но они готовят свои преступления. Там школа подготовит, хотя и оперативные сотрудники, СИН там работают, но они готовят преступления. Просто он сидит там, он знает, что выйдет здесь, он знает все эти фирмы, все знает. Он преступный элемент. Поэтому мы говорим о том, что угроза страны криминальной структуры. Второе. Угроза страны недобросовестных конкурентов. Третье. Угроза со стороны контрагентов. И четвертое. Угрозы со стороны собственных сотрудников. Не буду расшифровывать. Седьмое основание. По виду ущерба. Это угрозы, реализация которых несет прямой ущерб, и угрозы, реализация которых приведет к упущенной выгоде. Есть такое понятие в гражданском праве. Восьмое основание.
Приведет
к упущенной выгоде. Ну вот пример такой. Я вот часто занятия провожу в Госдуме с нашими студентами, в представительстве Совета Европы. И вот там очень много литературы. Бизнесмен-предприниматель был посажен в тюрьму за мошенничество. Там статья уголовная, значит. Его посадили, он умный парень там, с мозгами, образованный, огромная фирма. Ну, фирму ее, как вы сказали, ее захватили. Ну, в тюрьму он пришел, там, интеллигентик, чистюля. Его запинали, заплевали. Опустили, есть такое понятие в этом в криминалитете, то есть он стал уже не мужчиной. Да, не мужчиной стал. Стал спать там, где в туалет ходят люди. Вот. Он заболел туберкулезом, педикулезом. То есть там жена осталась, она от него разбежала, ушла от него, там кто-то ему там родители старые там что-то приносит, чтобы он там держался. Но он умный парень, он пишет по инстанции свои, так сказать, претензии, что он не согласен с решением судебных органов. То есть его посадили незаконно. Пройдя все инстанции в Российской Федерации, он обращается в Международный суд по правам человека. У нас есть Страсбургский суд, да? И он, значит, рисковое заявление, что не согласен и требует компенсации. Там моральной компенсации, там 100 тысяч евро. Предприятию убыток, там, по-моему, 1 000 000 евро. Решение судебных органов, то есть там уже прошел год, второй, он там сидит, уже совсем умирает, а там уже решают судебные органы наверху, в Европе. Его, значит, да, решение какое? Судьи, а мы являемся членом Совета Европы, мы обязаны выполнить решение судебных органов, значит, его освобождают от заключения, наш судьи, который, вот это, значит, незаконное его привлечение к ответственности, принять судебное решение, значит, их отстраняют от занимаемой должности какой-то срок. И далее читаю. значит, компенсации моральной, там, 10 тысяч евро, по-моему, то есть 100 тысяч снизили. И материальная с миллиона, там, до 500, по-моему, тысяч евро. То есть должны компенсировать. То есть он вышел на свободу. То есть вот такие случаи. Это называется, да, ну, пример, вот я сейчас не помню, там, Иванов против России. Там огромная такая разработка. Там Петров против России. То есть он судит с кем? Субъектом международного права является Российская Федерация в лице ее органов государственной власти, судебных органов. То есть его незаконно, то есть есть защита, так называемая, правовая, международно правовая. Это ко мне пришел устраиваться на работу, он с международного суда прибыл. Ну, генерал-майор юстиции. Я говорю, ну хорошо, я был завкафедры. Вот, говорит, 3 года проработал, сейчас там, значит, приехал сюда, не могу без дела сидеть. Вот. Я говорю, где работали? Он говорит, в международном суде работал, представитель. Закончил Рязанское воздушно-десантное, послужил командиром полка, по-моему, уволился, и он уже ушел в Министерство юстиции, как вот все мы, по сути. Словники, и ушел преподавателем. Вот он, значит, я говорю, ну, у вас здоровье ваше как? А ему лет где-то под 70 такой. Такой схощавый старичок, ниже у меня ростом такой. И он мне что демонстрирует? Он берет это самое на пальцах делает точку, там у меня столы такие, и уголок держит. Я говорю, сколько будет секунд держать? 10 секунд продержал, все, говорю, берем, все. Берем. То есть срывов не будет, болеть не будет, ничего опаздывать не будет. Но он меня проработал и ушел. То есть он такой парень, уехал обратно туда. Потому что ему просто, он такой общительный человек сам по себе. Ну и рассказал, как там все это проходит. Все это затягивает эти все процессы, да, ну вот решение всех вопросов. Человек так с головой, ну, я бы сказал, ну, преподаватели у нас, не каждый может быть преподавателем еще, вот в чем вопрос. Адвокат еще пришел на работу ко мне, у нас есть адвокатура. Ему надо кандидатскую диссертацию, степень ученый, чтобы он руководитель фирмы, там такой, да, кандидат наук, доцент. Но доцентом он не получится, если он не будет работать и не будет иметь учеников, так далее, педстер. Он провел 2 занятия и убежал. Я, говорит, я тех людей терпеть не буду. Я лучше буду сидеть у себя в фирме, но занятия проводить я не буду. Но это умница, практик. У него столько вот такой опыт огромный, колоссальный. Он занятий просто не провел. 2 занятия и все, и убежал.
Ну, главное, что он рано понял, что это не его.
Это не его, да. То есть он настолько некоммуникабелен. Это у меня был такой, тоже прибыл один силовик, такое занятие провел. Сидят студенты, а он такой прошел за трибунку, встал там. Их всех построил, они, ребятки, все сидят, никто ничего не думает, и он их там, значит, пытает. Я вот ушел от этого, от пытания, там же новые наши технологии, они позволяют нам не пытать студента, пытать, это значит, заставить его, значит, ну, жесткие рамки ввести, а вот так, чтобы человек думал, там, какие-то варианты мог предлагать, вот, без каких-либо комплексов, то есть ради выполнения какой-либо задачи. Ну, вот такие вот тоже были. Я не случайно вспомнил этот случай, потому что мы говорим о ответственности, об ответственности вот этих вот, да, восьмой этот критерий, давайте отметим, это характер ответственности субъектов. 8-й критерий – характер ответственности субъектов. Отметим, что по характеру ответственности лица, то есть юралифизм, несущего или реализующего угрозы экономической безопасности предпринимательства, можно выделить следующее. Первое. Угрозы, в результате реализации которых к лицам, их осуществляющим, могут быть применены нормы гражданско-правовой ответственности. Нормы гражданско-правовой ответственности. Второе. Угрозы в результате попытки или реализации которых, к лицам их осуществляющим могут быть применены меры уголовно-правовой ответственности. Могут быть применены меры уголовно-правовой ответственности. То есть это судебные органы уже решают вопрос. У нас есть в Уголовном кодексе 4 вида преступлений. Да? Особо тяжкие, средние тяжести, небольшой тяжести. Да? Но небольшой тяжести у нас сейчас преступление рассматривает и мировой судья. Там срок до 3 лет. Это вы знаете. Уважаемые товарищи студенты, существуют самые различные угрозы, которые могут одновременно относиться к различным группам классификаций. Я вам дал 8 групп классификаций. Рассмотрим следующий наш подвопрос. Понятия и признаки субъектов предпринимательского права и предпринимательской деятельности. Да, понятия и признаки субъектов предпринимательского права и предпринимательской деятельности. Кто-то, какой субъект предпринимательского права? То есть я нарисовал вам систему, вот состав правоотношений. Субъект, объект. Что значит субъект предпринимательского права? У нас там опоздала девочка, она нам не представилась по фамилии, по имени. Как ее зовут?
Имя? Дарья.
Дарья Сергеевна. Значит, вопрос такой. Что мы понимаем, да, под субъектами права, под субъектом предпринимательской деятельности, субъектом уголовного права, административного, граждан. Что такое субъект отрасли права? Вот мы назвали с вами элемент состава правоотношений. Кто это субъект? Это участник правоотношений, да? Субъект отрасли права должен обладать правосубъектностью, быть субъектом правоотношений. Правосубъектность включает в себя три основных элемента. Какие это элементы? Элементы правосубъектности. Вот, субъект. Правосубъектность. Какие элементы? Это правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Что мы понимаем под правоспособностью? Право. Это тот, кто имеет права, несет обязанности. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Способен определять право.
Когда она возникает, когда она возникает, когда заканчивается. Она возникает у каждого человека с рождения и заканчивается смертью. Мы говорим, это физлицо, а у нас есть правоспособность юрлица и так далее. Что такое дееспособность? Мы говорим, есть ограниченные, полные, неполные, там по возрастным.
Способность,
да?
Есть... отвечать по своим обязанностям, нести определенные,
да,
права.
Да, нести права и обязанности и создавать их. То есть это понятие, есть понятие эмансипации там в гражданском праве. Что такое эмансипация?
Досрочное признание.
Да, да. А то у нас психологи говорят, эмансипированная женщина. Да, она есть женщина, эмансипированная, там она там тревожная, крутая, там она любая, другая. Она эмансипированная, независимая. Это психологи. Но мы с вами юристы говорим о том, что есть в гражданском кодексе эмансипация. Как вас зовут? Игорь, извини, Игорь. Ну там еще опоздавший молодой человек. Вот, кто там у нас такой? Имя? Эдуард. А что такое деликтоспособность, Эдуард?
Эдик.
Эдик, что такое деликтоспособность, как третий элемент правосубъектности? Он не знает. Вот такие ответы, Эдик, вот преподаватель забыл, там, не помню, что-то вспомнил.
Нет,
не
такого
знаю.
Ответа не знаю.
Зато честно.
Знаю, да, как бы для, вот оно может быть, вы человек честный, принципиальный, вас спросит кто-то там близкий, вы скажете честно, не знаю. А преподаватель, он думает, пятый курс, и он не знает. Так, юноша, сидящий слева, как вас зовут?
Архан зовут.
Архан?
Да.
Архан, что такое деликтоспособность?
Тоже не знаю.
По
мне лучше так сказать, чем начать нести то, что я не знаю.
Ну понятно, понятно, да. Нет, ну, допустим, я еще раз повторяю, что мы с вами люди думающие. У нас очень много информации. И вы за 5 лет, наверное, столько уже знаете. Вот. И вы у нас трудитесь или дома сидите?
Конечно, трудимся. Я могу объяснить это своими словами, но я не могу, знаете, толковые.
Знаете, толковые сейчас никто не просит.
Обозначение этого слова.
Да нет, ну оно всегда, ну в быту, оно везде, деликтоспособность, слово деликт от нарушения.
Да, может быть.
Может, это когда то есть мы несем ответственность за то, что сделали.
Совершенно ответственность за совершенное правонарушение. Деликт нарушения. Ответственность за совершенное правонарушение. Нести ответственность. Способность нести ответственность. Уважаемые, то есть я кратенько вам напомнил теорию права субъектности. Но мы говорим с вами, отметим, что субъекты предпринимательского права – это участники предпринимательских отношений. Субъекты предпринимательского права – это участники предпринимательских отношений, которые непосредственно осуществляют предпринимательскую деятельность или управляют такой деятельностью, в скобочках, регулируют ее
созданные в установленном законом порядке, имеющие необходимое для осуществления такой деятельности имущества и обладающие соответствующей правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью. И обладающие соответствующей правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью. Давайте отметим следующий подвопрос. Признаки субъектов. Их всего четыре. Первое. Непосредственное осуществление предпринимательской деятельности посредством выполнения работ, продажи товаров или оказания услуг. Это первый признак. Второй признак отметим. Создание в установленном законом порядке. Третье. Наличие имущества, которое может принадлежать субъектам по праву собственности. Первое. Второе. По праву хозяйственного ведения. И третье. По праву оперативного управления. Ну и могут другие быть. Это третий признак. Четвертый. Наличие правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. Это субъект предпринимательского права. Ну, это как участник отношений. А что такое субъект предпринимательской деятельности? Дадим еще определение. Субъект предпринимательской деятельности – это такой субъект гражданского права, который на свой риск осуществляет самостоятельную деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товара, выполнение работ, от пользования имуществом, перечисляем, продажи товара, выполнение работ, товар пишем большая буковка Т, работа большая буковка Р, это сокращенно стенографически, или оказание услуг, и который зарегистрирован в этом качестве в установленном законом порядке. Отметим, что субъектами предпринимательского права являются предприниматели. Субъектами предпринимательского права являются предприниматели. Кто такой предприниматель? Давайте дадим определение. Предприниматель – это лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Правильно, Соня. Это лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Признание за лицом статуса предпринимателя, Игорь, является важным юридическим фактом и влечет за собой определенные юридические последствия. Отметим, что предприниматели подразделяются на три группы. Первое. ИП. Индивидуальный предприниматель. То есть физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Вторая категория. Предприниматели и юрлица. И третье выделяет в нашей литературе крестьянские, в скобочках, фермерские хозяйства. Это три группы предпринимателей. Рассмотрим конкретно. Первое. ИП как субъекты предпринимательской деятельности. Физлица могут заниматься предпринимательством путем оформления индивидуальной предпринимательской деятельности. Для приобретения статуса ИП гражданин должен обладать следующими признаками субъекта предпринимательского гражданского права. И назовем эти четыре признака. Первое. Правоспособностью. Мы сказали, это способность иметь гражданские права и нести обязанности.
Угу.
Второе. Гражданской дееспособностью. То есть способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Я думаю, что это вы найдете в ГК РФ. Третье. Иметь имя, то есть фамилия, собственное имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Здесь вот сидела группа одна. И я так ознакомясь с студентами, спрашиваю там, как вас зовут? Он говорит там, Иванов Иван. Иванов Иван, а отчество у вас есть? У нас у азербайджанцев там Аглы, сын кого-то, да?
Угу.
Там, Кыз, это дочь кого-то там. То есть принято так, или в Иране там, Заде, там, сын кого-то там. А он говорит, я в Германию переехал, у меня он учится здесь, а у него немецкий паспорт, он... А там у них отчества нет у немцев. То есть он взял имя, фамилию своего отца, Иванов Иван. И без отчества. Почему вот мы сейчас слышим там Михаил Горбачев, то есть Михаил Сергеевич, там, Михаил Горбачев там, да, то есть для нас он генсек был в свое время, уважаемый человек. Я приезжаю к одному начальнику политотдела бригады в те советские времена, и он мне говорит, ты, а мы вместе с ним Академич, он говорит, мне слушай, говорит, ты знаешь, что это самое? Кто такой? Это годы были 80 какие-то, третьи годы такие вот. Я говорю, ну и что? Он говорит, слушай, Горбачев, это для меня, как он сказал, для меня Горбачев это лучше отца родного. Настолько был заражен Горбачевым, Михаил Сергеевич, у нас, а вместе мы с ним занимались многоборьем, многоборьцем. Я говорю, слушай, Серега, ты что ты тут? Значит, родной, он тебя родил, там отцов там не выбирают, не меняют. То есть, Михаил Сергеевич, давай подождем, как там перестройка, будет ли перестрелка, а потом перекличка, там это. Анекдот ходили по тем временам, помните, да? То есть он, как говорил Яковлев, член политбюро, главное не заболтать перестройку. Оказался агент влияния, ЦРУшник и так далее, да? И вот этот, я такой ученик, чтобы он говорит, Горбачев, я вспоминаю его. Да ты что ты, он так мне рассказывал. Он цитировал его все выступления на конференции партийной, там на съезде. Ну, рассказывал положено ему там, он руководил бригадой такой. Бригада у него там несколько точек. Это занимал Московскую область, Ярославская, по-моему, там что-то такое приграничное все. То есть бригада. Там такое, такая система вооружения была сложнейшая. Вот. То есть у нас есть у каждого имя, да? То есть. Если вы взяли паспорт немецкий, вот такой же юнош сидит, то я взял немецкий, то есть гражданство немецкое. А там у них конституция, нет, в Германии нет конституции, есть основной закон. У нас есть конституция, конституция большинства стран, а в Германии основной закон. Понятие конституции не употребляют. И там, вот в конституции, у нас, допустим, граждане Российской Федерации, там у нас разнонациональности очень много, а там написано немец. А кто ты немец? То есть ты гражданин Германии? Бундесреспублик Дойчланд. То есть ты немец, ты кто там? Русский там, казах там, армянин и прочее. Но ты немец. По конституции ты немец. Поэтому он и имя такое. Ну, это я в плане того, чтобы немножко чтобы отдохнули. Вы знаете, отвлекаюсь иногда, Ольга, чтобы вас немножко расслабить. Потому что
а по
вы...
времени у нас перерыв так, большой.
Значит, о, значит, Ольга, самая старшая здесь, дает нам команду. Значит, самый большой перерыв. Значит, мы сейчас должны что? Перерыв на прием пищи. Да. И далее да. Мы собираемся здесь.
12.40. 12.40 начинается.
Да, значит, Ольга она все знает, поэтому все, что она сказала, это принять к сведению, к исполнению.
Да.